Приветствуем вас, друзья, и сегодня в студии, продолжая отвечать на ваши вопросы, Алексей Белоусов,
Алексей Дмитриевский
и Алексей Попов.
Очередной вопрос. Личный пример как вектор развития для подрастающего поколения.
Личный пример для подрастающего поколения. Ну, минимум две части. Первая часть – это личный пример. А вторая часть – это подрастающее поколение. В том смысле, что есть тот, с кого берут пример, и те, кто этот пример берет. Что касается человека, который может стать примером для кого-то, хочу рассказать коротенький случай. Это было на презентации в магазине «Библиоглобус». Очередной наш эзотерик рассказывал про свою книгу «Как стать богатым». То есть он давал рекомендации по поводу взаимодействия с материальным миром с точки зрения обеспечения себя денежками. Он плодовитый, достаточно известный, популярный. И во время этой беседы один молодой человек спросил: «Скажите, пожалуйста, а вы сами богатый человек?» И эзотерик начал что-то мычать, из чего все сделали вывод, что богатством он, скорее всего, не блещет. Треть зала встала и ушла. Сейчас принципиально важно, чтобы человек, который претендует на звание лидера, ориентира, примера для подражания, мог находить в себе силы соответствовать тем знаниям, которые он несет. Если человек, который рассказывает, как стать богатым, сам нищий, значит, знания его не работают. Он не может личным опытом подтвердить правоту того, что он вещает в этом мире. Эта дихотомия моментально бросается в глаза. Многие люди знают что-то, но очень мало людей находит в себе силы этим знаниям соответствовать. А что касается тех людей, кто хочет брать пример с кого-то, ну, помните вечное «не сотвори себе кумира»? Это первое. Второе. Никогда нельзя прожить чужую жизнь. Вы все равно будете жить только свою жизнь. Так устроено мироздание. Ваши попытки копировать, идти за кем-то след в след, мы это уже проблему обсуждали, ничем хорошим не закончится. Если есть достойный человек, идите рядом, но не за ним. И не теряйте собственного звучания, не теряйте собственного ощущения той жизни, которая вокруг вас происходит. Не закрывайте себе глаза никакими картоночками, фанерочками, очками. Тем более с розовыми стеклами. Тем более, когда смотрите на другого человека.
Что касается вопроса, я все-таки сторонник того, чтобы придерживаться буквы здесь. Да? Вопрос звучит как личный пример.
Да, да, как вектор.
Как вектор.
Развитие.
Развитие, да. Ну, то, о чем Леша сейчас сказал, это, конечно, существенно. Соответствие выражаемому – это основа, это базис. Это мы, наверное, в данном вопросе обсуждать не будем, но… Все-таки мы с вами идем от животного к получеловеку, к человеку, возможно, к сверхчеловеку и так далее. Мы возрастаем в своем отношении к реальности. И если этот спектр учитывать, то вполне очевидно, что на каком-то этапе вариант «делай как я» для нас не просто является необходимым, а он остается единственным. Мы можем не понимать, что мы наблюдаем, и тем не менее следовать за тем, что мы наблюдаем, только лишь потому, что это наблюдаемое для нас выражается в неком результате. Например, чтобы сделать шаг правой ногой, ее нужно оторвать, а левую оставить в это время на поверхности. Я это наблюдаю. Я понятия не имею, что такое равновесие. Я понятия не имею, что такое сокращение каких-то мышц и прочее, прочее. Я просто тупо повторяю, что это такое. Личный пример? Да, личный пример. Если смотреть более глубоко, если смотреть на личный пример с точки зрения того, кто сам может быть личным примером, то здесь есть одна тонкость. И вот эта тонкость, я хотел бы на нее обратить внимание. Дело не в том, что мы должны идти собственную дорожку, какую-то собственную тропинку. Да, конечно, с этим никто не будет спорить. Это очевидно, потому что это мы, а не кто-то еще. И, естественно, то, что мы делаем, это всегда в какой-то степени отличается от того, что мы наблюдаем. Но если поставить вопрос несколько иначе, что нас привлекает в другом человеке? Если уйти от прямого подражательства на уровне животного или полуживотного, о котором выше сказано, если уйти от необходимости достижения результата, если уйти, например, от простого понимания, а что такое перед нами происходит? Вот, например, человек, который там, ну, условно говоря, вот он всю жизнь занимается там чем, ну, велосипеды эти собирает и вот на велосипедах этих катается. И перед ним вдруг человек, который всю жизнь также занимается какой-нибудь там теоретической физикой. Ну, вообще ничего, я как велосипедист не понимаю в этой теоретической физике. Я не могу взять этого человека как пример для себя, потому что он весьма-весьма далек от этих самых велосипедов или что там меня заботит в своей жизни. Но меня может привлекать и будет привлекать, и будет для меня служить примером не то, куда человек движется и чем он занимается, а сам факт приверженности тому делу, которое этот человек осуществляет. Вот в этом отношении личный пример, как таковой, начинает играть всеми красками. Я, опять же, не копирую, я не беру какие-то там вот функциональные здесь связи, да, вот не понимаю, что там, зачем следует в жизни этого человека, на которого я смотрю, но он для меня привлекателен именно как растущая и развивающаяся реальность, как растущая и развивающаяся личность. И вот здесь личный пример становится не просто желательным или полезным, а он становится единственно доступным для меня с точки зрения собственного развития. Я развиваюсь только тогда, когда я вижу перед собой развивающуюся же реальность. Что вокруг меня способно развиваться бесконечно? Это личность. Это другая личность. И вот в этой плоскости, да, если такие добавления они здесь уместны, то это вот мой ответ был бы таким.
Ну, еще, наверное, можно немножко добавить, а не к ответственности того человека, который понимает, ощущает, наблюдает то, что он является неким примером для кого-то. Я думаю, что это понятное состояние. Ну, во всяком случае, для человека, который таким примером является. То, что сказал Алексей, замечательным образом сформулировал, наверное, можно назвать неким светом внутри этого человека, который проживает свою жизнь в том развитии, о котором мы уже неоднократно говорили. Так вот, задача человека, который несет в себе этот свет, приучать к этому свету, а не привязывать к себе. Вещь очень тонкая и достаточно опасная для людей, состоятельных с духовной точки зрения. Великое искушение – собрать себе вокруг некий кружок, основываясь на мощных человеческих привязанностях. Эта привязанность будет возникать всегда автоматически. Люди моментально привязываются к человеку, который в себе несет свет. Люди моментально привязываются к человеку, который помогает им решать проблемы. И это надо исключать. Люди должны привязываться к свету, который несет в себе человек, но не к человеку.
Да, то есть на другого человека, сформулировав иначе эту мысль, можно сказать, что любой личный пример, наверное, в идеале должен быть вдохновляющим, но не принуждающим, не заставляющим. И если мы видим вот этот свет, о котором Леша сейчас говорил, то это что? Это не выражение человека, это отражение через человека чего-то более высокого, более существенного, более истокового, если можно этот термин здесь употребить. И вот в этом случае, да, личный пример всегда для нас будет целесообразным, но вот именно тогда, когда мы не путаем две компоненты. то, что идет от источника, и то, что преломляет свет источника. А все мы всего лишь зеркала, в той или иной степени отражающие, ну и, соответственно, в той или иной степени искажающие этот первоначальный свет. Поэтому, да, мы стремимся к личному примеру, но здесь, как совершенно точно сказал Алексей, не должно быть привязки к тому, кто всего лишь отражает или преломляет. Вот умение видеть человека и то, что за человеком. Вот тогда это настоящий личный пример. И тогда это привлекает, увлекает, вдохновляет и заставляет искать собственный путь.
Следующий вопрос, друзья. Дано ли нам прощать?
Ну, у нас был подкаст отдельно на тему прощения.
Ну, я не думаю, что нам нужно говорить о прощении. Вопрос о самом факте, дано ли нам прощать. Ну, ответ очевидный, нам дано многое, практически все. Если мы можем это сформулировать для себя как прощение, значит, нам дано прощать, без сомнения. Но здесь можно говорить о тонких смыслах, наверное. Что значит прощать, кого прощать и так далее.
Ну, я думаю, что... Видимо, все равно надо сказать несколько слов. Что-то, наверное, не попало в тот подкаст, который мы записали по поводу прощения. Я вот сейчас пытаюсь восстановить эту нашу работу. По-моему, в подкаст прощения не попала такая технологическая, что ли, составляющая прощения. Это то, что называется прощение неких нарушений неких социальных правил, да? Ну, то есть договорились на три, приехал полчетвертого. Я с ума сошел, он приехал, там, или она приехала, ай-яй-яй, ой-ой-ой, я больше так не буду, но я тебя прощаю.
То есть не соблюдение обязательств никаких, об этом речь.
Да, ну, то есть это какие-то моменты снятия такого напряжения почти на бытовом уровне. Это я больше для, если так можно сказать, для затравочки разговора вспомнил вот этот небольшой пробел, хотя, наверное, пробелом называть его нельзя. А что касается тонких смыслов, я думаю, Алексей поддержит сейчас этот момент. Конечно же, речь идет о прощении как неком поведенческом акте, но не в смысле физического поведения, а в смысле духовного поведения. Ведь много близких людей, много случаев, точнее, когда близкие люди причиняют друг другу боль, делают осознанно, неосознанно. И вот возникающее, опять же, напряжение надо как-то снимать в какой-то процедуре, в кавычках процедуре, в какой-то парадигме поведенческой. Надо это убирать из отношений для того, чтобы они дальше катили. И в этом смысле слово «прощение», оно очень точно вмещает в себя смысл таких действий.
Да, наверное. Только здесь вот, как я это вижу, да, вот прощение, оно всегда уровневое. То есть для меня, вот если меня лично, да, вот я в ситуации, где там кто-то что-то с моей точки зрения нарушил или там вот как-то не соответствует чему-то, возникла ситуация, когда от меня требуется вроде бы какое-то прощение.
Не, ну не требуется это
изнутри. Ну не требуется изнутри, это да. Изнутри, да. Вот вроде бы я здесь могу простить, могу не простить. Я бы вот всегда смотрел на это с добавлением, с неким. Я бы для себя сказал или для того человека, который вот рядом со мной, что если тебе прощение мое необходимо, то я тебя прощаю, но... И вот после этого «но» следовало бы что-то из серии «насколько я тебя понимаю». Я не могу тебя прощать в каком-то смысле там отпущения грехов, да, в абсолютном смысле. Нет, я тебя не вижу целиком. Но то, что я вижу в качестве тебя... И здесь уже не важно, прощается ли какая-то функция, да, или прощается там несоблюдение обязательств, или прощается поведенческий какой-то там момент, или что-то еще. Вот насколько я тебя вижу. Причем это вот «я тебя вижу», оно должно быть здесь динамичным. Мы видим по-разному в каждый момент. И это зависит, конечно же, не только от нас. Это зависит от многого. Потому что когда двое, например, взаимодействуют, то здесь не взаимодействие ты и кто-то, и с другой стороны кто-то и ты. Нет. Здесь есть еще и третий компонент, о котором мы часто забываем. Этот третий компонент заключается в том, что сама связь между двумя людьми является самостоятельным элементом при взаимодействии двух. когда мы взаимодействуем, то есть еще нечто в этом взаимодействии, что равным образом действует на каждого из участников такого контакта. Это выражено образно или притчево вот в той фразе, когда Иисус говорит: там, где двое или трое собрались, я промеж вас. Да, вот это вот я промеж вас, это акцент именно на том, что между, а не на том, что в ком-то конкретно. Поэтому если это заводить в плоскость вот каких-то напряжений, где возникает момент прощения, то это нужно бы учитывать. Мы каждый раз видим по-разному другого человека. Ну вот если с этим добавлением, то да, нам дано прощать, но прощать частично.
Мне понравилось твое замечательное выражение. Я тебя прощаю настолько, насколько могу понять. Ну, отсюда вырисовывается, мне кажется, подсказка, если так можно, совет. Попытка понять человека до конца. Понять человека.
До предела возможного.
До предела возможного понять человека приводит к тому, как правило, что не просто прощаешь человеку какой-то поступок, но и начинаешь к нему относиться с тем человеческим чувством, которое мы называем любовь. Понять значит полюбить.
Да, и потом здесь есть такая вот коннотация интересная. Ведь прощение может быть отрицательным. Отрицательное прощение – это акт судейства. И это не правый акт со стороны человека. Мы не можем судить другого человека. Но тот же самый акт прощения может быть положительным. И тогда это не прощение-судейство, а это прощение-великодушие. Вот если мы в эту сторону смотрим, то мы прощаем не потому, что, ну да, ну вот я прощаю, потому что я такой вот решил там что-то соотнести, где-то там что-то сложить, и вот в результате получилось, что здесь прощение возникает. Нет, великодушие – это прежде всего попытка выйти на то самое расширение восприятия. Я вижу что-то перед собой, я сделал вывод в отношении другого человека или поступка этого человека. Но когда я стремлюсь проявить прощение-великодушие, то я прежде всего признаю вот эту слабость своего видения, возможность большего относительно того, что я как бы для себя уже сформулировал, определил. И вот это большее – то, что мне не видно, но я знаю, что оно есть. И предполагает как раз отношение к другому человеку как к реальности динамичной, изменяющейся. И тому человеку, да, или такому человеку, который всегда может что-либо изменить, поправить, пойти в нужную сторону, снять вот эти недостатки, если они действительно недостатки, а, например, не особенности данного человека. Потому что мы очень часто склонны называть недостатками то, что просто не соответствует нашему привычному образу жизни. Ребята,
нашим представлениям об этом
конечно,
человеке.
Конечно, а мы же все различные. И поэтому, если что-то нас не устраивает, ну, назови ты это не недостатком, который надо прощать.
А изюминкой.
О, я тоже про изюминку здесь как раз и думаю. Да, пусть это будет чем-то уникальным для данной личности, да? И тогда вот это прощение, может быть, вообще уйдет, останется только великодушие. И насколько изменится тогда мир в нас и вокруг нас.
Существуют ли особенности функции отца и матери в воспитании ребенка до возраста самостоятельной жизни?
Леш, у нас с тобой было, по-моему, намерение... То, что связано с воспитанием детей, вынести вообще в отдельный подкаст. Сейчас, я думаю, это будет правильно, потому что тема, конечно, она безграничная и колоссальная. И формат ответов на вопросы вряд ли вместит. Но если, может быть, как-то пунктирно, тезисно, коль уж вопрос задан.
Только так, да. Здесь, конечно же, вдаваться в детали мы не будем.
То есть, наверное, такой подкаст будет для наших слушателей, да, непременно.
Мы запишем о семье, о детях. Это, конечно же, впереди все. Но здесь вот еще раз существует различие или как там?
Особенности функции отца.
Особенности функции, да.
Ну, это отца, вот, видимо, различие. Одни функции, да, различия, да, матери, да, друга.
То есть пунктирно здесь вот о чем нужно сказать, хотя, опять же, эта плоскость вот размышления в эту сторону, она как-то не принята, мы так не мыслим, но надо бы учиться, как представляется, мыслить в эту сторону. О чем речь? Речь о том, что для ребенка с самого начала, вот он родился, этот ребенок, и для него концепция матери не является отдельной реальностью. Он и мать едины в физическом, в интеллектуальном и достаточно долго и в духовном плане. Когда эти связи начинают модифицироваться, это мы поговорим на уровне, наверное, серьезного подкаста. Но вот оно. Мать и ребенок едины. Он не говорит о своей матери, что это что-то, что мне надо учиться воспринимать. Нет. Мы с матерью связаны с самого момента своего возникновения, еще находясь в утробе. А вот концепция отца – это первая инореальность в восприятии человека. Ребенок не зависит от отца так, как он зависит от матери. Конечно, мы говорим о прочих равных, мы говорим о нормальной семье, да, когда есть родители, когда есть ребенок, и нет каких-то экстремальных обстоятельств внешних, которые, конечно же, могут быть на эволюционном мире. И вот с этой точки зрения функции отца и матери принципиально различны. Функция матери – это функция снятия барьера беспомощности. Мать должна привести ситуацию к тому уровню, когда ребенок будет более-менее самостоятелен в своих реакциях на окружающую реальность. Он должен научиться самостоятельно ходить, обслуживать себя, кушать и все это, вот эти вот все первичные навыки – это материнская функция. Функция отца прежде всего заключается в том, чтобы показать ребенку возможность расширения реальности за пределами того, кто является неразрывно связанным с ним. Отец показывает ребенку то, что находится за пределами матери, с которой ребенок связан непосредственно. И вот в этом отношении функциональные задачи принципиально отличаются. Ну, а дальше можно говорить о нюансах, которые, наверное, прозвучат ниже, если мы начнем писать вот эту тему отдельно в подкасте.
Извини, мама дает одну конфету, а папа две, но при этом больно бьет по заднице, когда два пальца в розетку суются.
Ну, а можно говорить о примерах, но все-таки вот пунктирно, принципиально, да, если вот функциональную здесь решать задачу, то мать и отец – это принципиально разные реальности. И более того, здесь можно сказать, что подобное соотношение для нас будет играть и во время восхождения, то есть после физической жизни. Об этом, может быть, мы когда-нибудь поговорим, что играет функцию матери в этом аспекте для нас на пути восхождения, а что играет функцию отца.
Ну, в любом случае, алгоритм этих отношений, он сохраняется.
Он сохраняется, да, и он закладывается именно в момент рождения. Первое, что мы видим в своей жизни, когда мы открываем глаза, мы видим не что-то отдельное, мы видим себя связанным с кем-то еще. И вот этот кто-то еще – это концепция матери для нас. Причем здесь мы наблюдаем это, да, вот если вспоминать уж совсем детали, то обратите внимание, у нас ребенок физически, просто физически, связан с матерью даже тогда, когда он уже покинул лоно матери. Вот перерезание пуповины у нас происходит при нормальной ситуации вовне матери, а не внутри. То есть для ребенка есть момент даже вот такой связи, будучи уже формально рожденным, то есть вышедшим из чрева матери. Да.
Друзья, наверное, мы не будем сейчас углубляться в эту тему, да? Коль уж мы договорились о том, что такой подкаст обязательно выйдет в свет.
Да, мы попытались пунктирно нарисовать различия функциональные, да, насколько удалось.
Как не попасть в интеллектуальную ловушку, заменив или назвав служение попечением о ближних?
Это хороший вопрос. Это хороший. Мы трогали немножко близкие вопросы, но не этот конкретно. Это связано с нюансами восприятия. Вот с одной стороны мы говорим о служении, а с другой стороны мы говорим о попечении в отношении ближних. Это служение или это не служение? Мы затрагивали. Да. Конечно, это часть служения. Но здесь вопрос несколько иной. Как не попасть в эту ловушку? То есть, как не убедить себя в том, что если я хорошо отношусь к своим ближним, то все, никакого служения мне уже не надо, раз это и есть служение. Ловушка. Что ты думаешь, Леш, на эту тему?
Ловушка. Но я думаю, прежде всего, что через эту ловушку надо пройти, как минимум. Говорить о расширении служения можно только тогда, когда этим служением, если так можно выразиться, обеспечены самые близкие люди. Другой вопрос. Остановка на таком охвате реальности своим служением, конечно же, может превратиться в ловушку. Какой бы пример привести, более наглядный? Чем выше точка крепления маятника, тем больше он может раскачиваться. Если такая картина возникает, то можно сказать следующее. Чем выше человек поднимается, выше, конечно, в кавычках речь идет не о каком-то расстоянии метрическом или расстоянии духовном. Чем выше человек поднимается в своем восхождении, тем большую плоскость горизонтальную он может охватить своим служением. И если человек в своем развитии достиг определенных высот и при этом замыкается на служении очень узкому кругу, пускай самых близких людей, то есть его служение не идет по горизонтали, то это как раз и есть пребывание в той ловушке, видимо, о которой автор вопроса говорит. Ну, дальше давать советы на предмет того, что служите большим людям, ну, наверное, достаточно декларативно, плакатно.
Ну, не всегда получается.
Не всегда получается. Но, как мы говорили, по-моему, в предыдущих вопросах, служение – это всегда импульсно. Служение всегда спонтанно. Служение всегда то, что в человеческом лексиконе называется «от души». Это всегда проявление богоподобия. И это всегда будет находить какое-то выражение. Если, конечно, не бить себя сильно по рукам.
Да, вот этот пример с маятником, он нагляден и достаточно четко показывает ситуацию, спасибо. Но здесь есть еще вот, когда мы говорили о служении, то мы упоминали то, что, да, выражение богоподобия, но есть еще и вторичные, третичные варианты служения. То есть не непосредственно выходить, скажем, на вот эту амплитуду маятника, да, о котором ты упомянул, а если мы по-настоящему... Не на уровне инстинкта, не на уровне всего лишь обязательств или обеспечения каких-то первичных потребностей, да, вот тех близких, о которых мы говорим. А если мы по-настоящему осуществляем служение, то есть наши близкие ощущают выражение богоподобия в том человеке, который вот так относится к семье, то не может это не отразиться на таких людях с точки зрения продолжения этого проявления богоподобия уже через себя. То есть расширение этой амплитуды будет не в отношении всего лишь одного человека, который разрывается между этой функцией в отношении семьи и вот этим маятником, который болтается там по полпланеты охватывает, да, вот как быть, как совместить, нет, а интенсифицируя глубину служения конкретной группе людей, мы неизбежно приходим к тому, что эти люди начинают в своей системе координат уже, через свои контакты, через свой метод взаимодействия с окружающей действительностью, с реальностью, они начинают проявлять то самое служение уже изнутри, но активированное вот этим первичным служением человека, с которого мы начали эту тему обсуждать. Вот таким образом. Если эту плоскость затрагивать, то тогда искреннее служение, оно всегда расширяется неизбежно, но либо экстенсивно по вот этой амплитуде маятника, либо интенсивно стимулируя тех, кто в этом поле служения оказывается.
В любом случае, нет такого варианта, когда бы это служение не нашло выход.
Да, оно не бывает бесполезным, да. Любое искреннее служение, оно всегда, да, приводит к результату, да.
Ну, то есть навык развлечения, есть ли запрос, чтобы не вторгаться? То есть в определенное время должен, ну, появиться, когда ты должен начать понимать, что ты можешь без запроса вторгаться в жизнь.
Я думаю, что здесь немножко о другом речь. Я думаю, что тут речь идет о том, что если ты считаешь, что ты способен на большее с точки зрения служения, но формально у тебя такой возможности нету. Ну, например, ты не можешь там помогать многим людям, хотя это помощь фактически, не служение, когда ты не можешь каким-то образом вот распространять некий свет, если о котором мы говорим. Бывают разные просто жизненные обстоятельства. Это не значит, что ты не можешь служением заниматься в принципе. Есть те люди, которые всегда находятся рядом с тобой. И тогда, как говорит Алексей, служение идет не по горизонтали, то есть не распространяется формально на большее количество людей, а служение идет с точки зрения углубления служения тому узкому кругу людей, который тебя окружает. И через них это служение будет идти дальше.
Да, вопрос соотношения количества и качества. А что касается вот этого момента, связанного с запросом, то это очень тонкая вещь. Ведь мы можем поставить формальные какие-то ворота здесь, да, и сказать, что вот, а вот запрос должен быть там в письменной форме, да еще с печатью. Да,
в трех экземплярах.
Да, а с другой стороны, мы можем, и вообще говоря, это происходит естественно. Если ты не функционален, или точнее, не столько функционален в своем отношении к другим людям или к другому человеку, сколько все-таки проявляешь сущностно то, что может быть проявлено, то это неизбежно ведет к тому, что ты начинаешь более тонко воспринимать обратную связь от другого человека. И в таком случае этот самый запрос читается. Он не обязательно формулируется, он не обязательно произносится, но он читается. И читается за счет того, о чем мы уже говорили. Да, это вот тот самый инструмент, который у каждого нормального человека есть. Это душа. Душа читает другую душу, в том числе и с точки зрения потребностей, запроса. Вот если сам человек еще пока не умеет эту душу питать, то душа такого не умеющего хорошо питать свою душу будет просить об этом питании. И она, такая душа, будет искать другие души, которые могут ей предоставить нечто и тем самым поправить того человека, в ком эта голодающая душа находится. Поправить с точки зрения отношения к тем, кто его окружает. Потому что душа, душа, контакт, да, но все равно это происходит на уровне взаимодействия обычных людей, обычных личностей.
Да, ну, тут много на самом деле нюансов. Запрос может восприниматься душой, запрос может восприниматься какими-то другими органами чувств наших, потому что очень часто запрос у людей формулируется определенным взглядом, когда он, этот человек, хорошо поставленным, жестким, четким, внятным голосом что-то логическое излагает, при этом глаза в какой-то момент становятся абсолютно беспомощными, щенячьими. Помоги, дай разобраться, хоть что-нибудь сделай, потому что я какую-то чушь несу и живу хрень пойми какой жизни, я извиняюсь.
Глаза,
такие вещи бывают.
Глаза,
да.
Зеркало души.
Но Алексей абсолютно прав. Есть очень хорошее выражение. Помощь без запроса – это, конечно, вторжение в человека. Только как этот вопрос формулируется или формулируется ли вообще. Если есть сомнения по поводу наличия или отсутствия этого запроса, то достаточно, скажем, в разговоре бросить какую-то относительно нейтральную фразу на определенную тему.
Ну, если это человек технология.
За нее, да, человек за нее хватается.
Это пошли технологии, понятно, уже, да. И у нас здесь есть пример, это опять же из жизни Иисуса, да, когда вот он видит этот запрос, он читает его в другом человеке, но он не может напрямую обратиться к этому человеку с каким-то необходимым для этого человека наставлением, потому что тот ершистый, тот уйдет, не будет слушать и прочее. Метод очевиден. Иисус задает вопрос. Вот он, метод установления контакта. Он подходит к нему и говорит: родной, ты так долго здесь гуляешь и знаешь все тропинки, а я вот бестолковый там пришел первый раз на это место, заблудился. Расскажи мне, как дойти вот туда. И когда он начинает рассказывать, Иисус его слушает, и после того, как он рассказал, уже есть контакт. И этот контакт заключается, выражение этого контакта в том, что, ну, если ты мне так хорошо рассказал эту дорогу, то позволь мне в качестве благодарности сказать от себя несколько слов. Вот и все. Вот так устанавливается этот метод, вот так этот запрос читается, вот так он неявно выраженный ведет к результату.
Осознанный выбор религии – как проявление собственной воли. Ну, то есть, в кавычках, крещение младенцев.
Крещение младенцев как выбор религии? это кто-то загнул.
Нет, осознанный выбор религии как проявление собственной воли к тому, что крещение младенцев как раз-таки выпадает отсюда.
Выпадает отсюда, да. Да. Явно. То есть выбор религии своего ребенка, да, вот об этом речь идет?
Ну да.
Ну, я думаю, что речь идет не об этом.
А о чем?
Просто крещение, насколько я понял, там оно в кавычках или в скобках.
В скобочках.
Да. А речь идет о том, что все-таки выбор религии – это есть один из проявлений свободного выбора человека.
Ну, если
а
говорить...
когда, если, да, если крещение, то там никакого выбора нет, и никакого проявления воли нет, поэтому ну, и бла-бла-бла. Но смысл этого вопроса в том, что может ли выбор религии быть одним из проявлений свободной воли? Так я понял вопрос. Наверное, да. Ну, почему
нет? Ну, ребята, вообще-то у католиков так и происходит. Да? Там можно, конечно, в детстве там, пойти за родителями, но потом ты во взрослом состоянии должен сам принимать осознанный выбор.
Да, первое причастие.
Это во-первых, да. А во-вторых, о чем мы говорим? Что значит выбор религии? Это что такое? Это культурный феномен, это привычка каждой, там, я не знаю, 5 часов или сколько там на коленке молиться этому Богу, это вот религия называется это все. Или там по воскресеньям ходить и участвовать в этой литургии, там, это религия называется. Что значит выбор религии? Вот пока мы не понимаем смысла этой фразы, нам приходится здесь фантазировать. Если речь идет о культурном феномене, о социальном феномене, то здесь по большей части выбора нет у человека. Потому что если он вдруг начинает жить по законам, условно говоря, христианским, в среде каких-нибудь радикальных мусульман или тех же буддистов, например, не менее радикальных, такие ребята тоже есть, то мало ему не покажется. И, естественно, в эту сторону никто не будет делать никакого выбора. Но это культурный и социальный феномен. А если говорить о выборе религии как просто проявление в себе, ощущение связи с тем, кто больше меня, Бог, пусть будет Бог, или кто-то еще, неважно, то тогда этот выбор религии, он тоже невозможен, поскольку на определенном уровне своего существования это становится естественным для человека. Он всегда понимает, что есть нечто большее относительно того, что он воспринимает. Он всегда ощущает вот этот внутренний, там, назови это зудом или побуждением, быть немножко иным, быть больше или для начала хотя бы иметь больше, а потом и становиться больше того, что мы из себя представляли когда-то, и так далее, и так далее. И конца этому движению нет. Вот оно, естественным образом рождаемое ощущение связи с тем или с теми, или с чем-то, что больше меня. Это есть та самая религиозность человека.
Ну, когда начинает в человеке просыпаться этот зуд, как ты сказал, или эта маята, то
побуждение,
у человека стоит вопрос о выборе традиции, в которой это маяту, этот зуд, это побуждение реализовывать.
Это вот и социальное он, или культурное.
Да, и он тут начинает смотреть на мечеть, на православный храм, на синагогу и так далее и тому подобное. И я могу сказать с большой степенью вероятности, что этот человек может прийти в любой институт церкви, в любую конфессию, в любую традицию. Но если эта маята в нем один раз возникла, он из этой любой конфессии рано или поздно выйдет. Гарантия почти 100%. Потому что эту веру, а это называется вера по большому счету, эту маяту никакой традиции, никаким ритуалом компенсировать, забить невозможно.
Огонь веры невозможно затушить статичной некой традицией.
Любой ритуал будет рано или поздно становиться обременительным, сковывающим.
Ограничивающим.
Поэтому, если эта маята есть, идите в любую сторону. Подбирайте себе любую религиозную традицию. Ну, конечно, лучше без каких-то клинических экспериментов. Проходите сквозь нее. По своим ощущениям. Не торопитесь, не останавливайтесь, просто проходите. И вы выйдете на это переживание отношений создания к Создателю. Переживание связи отца и сына с отцом.
Вообще, как говорят умные люди, давно подмечено, что на Земле, на нашей планете, нет ни одной так называемой религии, которая не могла бы с успехом и пользой, причем огромной пользой для себя, взять что-либо из какой-либо иной религии. Ни одна религия на планете не является исчерпывающей, полной. Если бы это было так, если бы религия какая-нибудь отражала действительную связь с Создателем, мы бы все были под крылышком этой самой религии. Не бывает. Всегда религия строит заборы, если говорить о религии в том смысле, в каком мы сейчас это наблюдаем на планете. И вот как только мы выходим на понимание вот этой взаимозависимости, то вместо вражды, вместо напряжения между различными религиозными течениями, мы видим взаимопомощь, мы видим взаимное стремление, мы видим то, что есть у тебя вот эта вот жемчужинка, и у меня есть вот эта жемчужинка, давай-ка мы их вместе, они интереснее сверкают, и так далее. Вот тогда будет что-то настоящее рождаться, и тогда пропадет необходимость вот того самого выбора, быть мне христианином, быть мне мусульманином, быть мне буддистом, или быть мне каким-нибудь там язычником и бегать вокруг своего сварога, или кого они там в качестве идола избирают, неважно. Это все останется в прошлом. Причем это самое прошлое, которое сейчас настоящее, станет таковым прошлым очень-очень быстро в историческом масштабе времен. Мы неизбежно к этому придем. И тогда маленькие ребята, маленькие люди не будут выбирать религию ту или иную, а они будут учиться ощущать религию как внутреннюю связь самой себя с источником нашим, Создателем, с Отцом, с Богом.
То есть осознание того, что мы все-таки грани одного алмаза, если можно так образно выразиться, будет давать некую свободу и обогащать нас.
Каждую другую грань.
Каждую другую грань.
Ну или продолжая то, что я попытался сформулировать, хотя это уже звучало. Истинное проживание богосыновства, отношение сына с отцом, всегда приводит к необходимости проживать и братство. Потому что если все мы дети одного отца, это значит, что мы братья.
Есть ли для каждого универсальное средство, чтобы человек мог понимать, правильно ли он сейчас поступает? То есть способствует ли его решение восхождению и определению правильности пути?
Насчет способствования, это ты сейчас добавил,
нет? Нет, это вот в скобочках написано. Да.
Ну, это вопросы серии Блица, на него ответ элементарный, очень быстрый. Конечно, есть. Сам факт того, что человек задумывается на эту тему, это уже есть факт восхождения. Рефлексия на поступок – это есть факт восхождения. Здесь можно ставить точку, а можно говорить очень долго.
Ну, можно тоже маленький штрих. Для меня ощущение правильности выбранного пути – это присутствие в жизни радости. Беспричинной, светлой, восторженной, открытой радости. Нельзя жить в мире, знать, что есть Бог, и не радоваться. Если эта радость возрастает в проявлениях, в ощущениях, значит, путь, наверное, правильный.
Я бы добавил здесь еще, вот если учитывать масштабы, многое в нашей жизни искажается именно из-за того, что мы не видим масштаба своего движения. Если бы мы хоть немножко это приоткрывали перед собой и видели вот эту первую нашу жизнь, вот эту сотню там или плюс-минус лет, которые мы здесь живем, в масштабах всего восхождения, то мы бы точно сказали, что все, что здесь происходит, это есть прелюдия к восхождению. Потому что слишком уж чего-то светлого мы совершить с вами здесь не можем. Мы слишком звери для того, чтобы этот чистый свет прошел через нас незамутненным. Равным образом, чисто темного мы совершить точно так же не можем, потому что мы не только звери, мы еще и человеки. И поэтому все, что происходит в нашей жизни с точки зрения выбора, оно в равной степени принадлежит как темному, так и светлому. И вот это темное, светлое сочетание как раз и дает нам возможность раскачки, дает нам импульс движения, дает нам возможность склоняться чуть больше к свету или чуть больше к тьме, из которой потом опять мы начинаем выползать, потому что там холодно, липко, противно и плохо пахнет. И вот то самое состояние вот этого в свет, в тьму, в свет, тьму и есть то, что нас движет. Но, повторю, в масштабе восхождения это настолько несущественно, что говорить о чем-то глобальном, вот сейчас мой поступок, я должен встать утром накормить ребенка, который сам может себе эту кашу несчастную сварить там или яйцо всмятку. А я так замучился, устал, и вот не могу оторвать голову от подушки. И вот я проспал, и ребенок у меня ушел в школу голодный. Все, конец восхождения. Ну, давай сделаем такой вывод, да. Где здесь восхождение? Я какую-то гадость совершил. Не нужно вот так относиться к жизни. Это подход начетника, это подход наемника, уверенного в том, что наверху кто-то там считает эти баллы. Покормил своего любимого детеныша, плюсик поставим. Не покормил, минус тебе к чертям в ад в какой-нибудь. Детский сад не работает. Но сам факт того, что внутри вот это чувство сожаления, а может быть и более острые переживания, вплоть до отчаяния. Как же так? Я там проспал, ребенок в школе голодный, что он там вообще и так далее, себе накрутим. Вот если продолжать этот пример. Вот так относиться к жизни не нужно. Это неправильно, это некорректно. Это некорректно связано с тем, что мы, как правило, ничего не видим за пределами этой жизни. А как только возникает ощущение масштаба, то все эти наши отклонения, так называемые, они становятся ничем иным, как просто методом расширения взаимодействия с реальностью. И поскольку мы несущие в себе и свет, и тьму, мы неизбежно будем ходить и в свет, и в тьму. Куда больше, куда меньше, это будет зависеть. Но для того, чтобы ходить больше или меньше, надо попробовать и то, и другое. А чтобы попробовать, надо уметь рефлексировать. Поэтому повторю первую мысль. Если мы задумываемся о восхождении, это говорит о том, что мы уже восходим. Независимо от того, что мы делаем или что с нами происходит. Мы всегда можем поправить ситуацию, если вдруг не туда зарулили. А уж не туда случится с каждым и случается постоянно. Нужно просто уметь выходить из этих тупиковых или темных направлений.
Если вы задумались о том, как бы вам найти Бога, это означает только одно, что Бог вас уже нашел. Это вот продолжение того, что сказал Алексей. Ну, еще коротенькую ремарку, хотя мы обещали, да? Почти блиц-ответ на этот вопрос.
Ну, он прозвучал блиц, да, дальше да. Можно рассуждать. Да.
Это возможность когда-то, когда необходимость, а когда желание нырять вот в это то свет, то в тьму, обычно выливается в менее экстремальное, менее обостренное блуждание, то, что называется, по серым территориям. И вот в этом блуждании пребывает огромное количество людей. Это очевидно, это факт. Серая территория, когда уже обаяние тьмы не действует, но и света еще недостаточно. И вот это наше некое положение в такой растяжке не с точки зрения напряжения, а с точки зрения пограничности состояния. Оно доставляет определенный дискомфорт, и из него надо куда-то выходить. И когда-то из этого состояния нам удается выйти побольше к свету. Но свет, особенно если он яркий свет, и мы забегаем вперед, начинает слепить и доставлять некий дискомфорт. Мы отворачиваемся и опять через свои серые территории пытаемся найти какое-то положение в более темных реальностях, если так можно выразиться. И вот это вот блуждание по серым территориям очень характерно. Это просто надо держать как картинку. И по этому поводу не переживать. Я просто хочу, Леш, поддержать твою вот эту мысль, замечательно, о том, что не надо быть начетчиком собственной жизни. Это шизофрения чистейшей воды. Я просто назову вещи своими именами.
Конечно. И здесь вот если говорить о серой территории, то другой здесь пример – туман. Вот мы в тумане. Но в тумане находиться невозможно. Мы вынуждены что-то делать. И вот кто, например, был в молочном густом тумане где-нибудь в горах, когда не видно собственных ног, вот ты плывешь в этом тумане буквально, то для того, чтобы выбрать направление, то есть просто поставить ногу на что-то. Есть очень хороший способ – это помахать, например, руками. Туман рассеивается, локальный ты видишь землю. Другими словами, действие. Обязательно. Вот в этой серой зоне мы не можем болтаться бесконечно, мы вынуждены действовать. А как только есть действие, есть результат. Есть результат – есть рефлексия. А есть рефлексия – есть восхождение. Вот так работает наша жизнь. И даже если мы находимся в этой серой зоне, в массе своей, да, наверное, планетка наша молодая, и цивилизации все тоже молодые, то это небольшая проблема именно потому, что вот это стремление действовать, оно не определяется внешними обстоятельствами, только оно внутри живет. И неважно, где мы, во тьме ли мы, в свете ли, или в серой зоне, мы все равно внутри чувствуем нечто, что заставит нас каким-то образом махать этими руками, да, разгонять эту тьму или этот туман вокруг себя и соответствующим образом ориентироваться.
Да, ну и коль уж я сказал про то, что движение в свет, в реальность света, вызывает невольную, ничем не замотивированную, беспричинную радость, надо сказать, хотя мы об этом говорили чуть выше, о том, что движение вне реальности тьмы вызывает боль, почти физическую боль. И это по поводу критериев, заканчивая разговор о критериях. Вы эту боль не сможете не услышать. Есть способы борьбы с этой болью, в кавычках способы, мы об этом говорили, но с точки зрения критериев это почти физическая боль.
Да. Нам всегда помогут, всегда направят тем или иным образом, да.
Как оставаться верным самому себе?
Быть собой.
Как оставаться верным самому себе? А можно быть неверным самому себе?
Ну, наверное, можно, когда система пытается тебя прогнуть какая-то или какое-то мировоззрение кого-то, кого больше идет вразрез с твоим пониманием мира и ощущения. То, наверное, я думаю, что здесь вот как-то мудрость какая-то нужна в правильности.
Но... Ну, ты говоришь о неком возможном или невозможном встраивании человека в какую-то систему, в которую он может себя потерять. Ты об этом говоришь?
Если так, то тогда нужно уточнение. Быть верным себе можно только в том случае или неверным себе, когда мы для себя определяем себя. Кто я такой? Что я такое?
Ну, Лёш, мы опять выходим уже, по-моему, даже не первый, не второй раз за время наших вот этих вот коротеньких бесед с точки зрения ответа на вопросы на категории происхождения и предназначения. Если ты ощущаешь себя в своем происхождении как нечто третичное, четвертичное, нечто мусорное, нечто... производное от того, от чего производно быть просто неприлично. Я не буду говорить слово «животное». Мы говорим сейчас о неких социальных системах, которые могут захватить, перемолоть, унизить, лишить лица и так далее. То есть, если мы ощущаем свое происхождение как некое существо, которое обязано всем, тому роддому, где он родился, это одна история. Ну и, что называется, флаг в руки. Но если человек приходит... к пониманию или ощущению того, что он часть изначального творения, что в происхождении его, помимо акушера роддома, еще кто-то принимал участие, ну как этого человека можно лишить ощущения самой себя? Никак.
Ну да.
Его можно попытаться сломать, унизить, уничтожить, поставить в один ряд с кем-то, но это ощущение... оно будет жить в нем всегда.
Я бы здесь еще вот какой аспект, если можно посмотреть на это, вот с точки зрения верности самой себя. Ведь в таком культурном, что ли, пласте, вот что такое верность? Верность – это соответствие неким критериям. Вот я там дал какую-нибудь присягу или клятву, да, и вот я должен быть верным этому всему. И вот здесь, может быть, эта маленькая проблемка, которая звучит следующим образом или, может быть, сформулирована следующим образом. Если мы однажды ощутили свое место в мироздании, каким бы оно ни было, вот для себя сформулировали, Например, мое место в мироздании – я раб Божий. Вот так я это для себя сформулировал. И я не один такой. Я найду подтверждение вот такой своей позиции среди тех, с кем я живу или там встречаюсь и прочее, прочее. Более того, среди тех, кого я уважаю по какой-то причине. Хорошие люди там и так далее. И вот в какой-то момент вдруг я встречаю или у меня внутри рождается, да, что, ребят, раб – это нечто унизительное, даже если я раб Божий. И вот она проблема. Я здесь не верен себе, потому что я для себя-то это сформулировал раньше. Или я здесь что-то иное испытываю. Вот эти сложности, они могут очень серьезно терзать человека, причем терзать вплоть до разрыва. Эта задача может быть не решена в принципе. По-старому не могу, а к новому не прихожу. И вот это положение, которое является не просто сложным для отдельного человека, это положение, которое является сложным для, например, нашей планеты. Вот сейчас мы проходим именно такой период. Мы начинаем ощущать недостаточность, неполноту, где-то искаженность многочисленных концепций, по которым жили веками, если не тысячелетиями. А перепрыгнуть в новое устойчивое существование пока не получается именно в силу того, что вот эти традиции нас тянут к себе, привязывают, если не приковывают, намертво причем. И вот здесь тот самый вопрос, да, а верен ли я себе или не верен я себе, когда ощущаю вот этот переходный момент? Легко быть верным себе в условиях, когда все определено, да, все расписано там на века, да, вот мои там деды с бабами, деды с прадедами и прочее, все вот с этой лошадкой там, это поле и так далее, и я точно такой же. Ну да, все понятно, я верен укладу, я верен образу жизни, и я верен вере, в которой росли все, кого я знаю.
Ну, здесь не себе тогда получается.
Ну, это и есть если себе, потому что я часть вот этой культуры. Я часть этого, как мы скажем, рода или народа. А если вот этот переломный момент происходит, как здесь быть? Где здесь вера себе? И вот если эту парадигму учитывать, если так смотреть на эту ситуацию, то тогда мы должны сказать, что вера себе, как любая вера, не может быть статичной. Мы опять приходим к тому, что все вокруг нас динамично. И тем самым колоссально усложняем свою жизнь. Потому что если все динамично, то ни одна концепция не может быть окончательной. А значит, я не могу выработать для себя критерий верности чему-либо. Как только я это сделал, то я залез в ту самую статику, в ту самую мертвечину, о которой мы говорили в одном из подкастов. Как здесь быть? И вот тогда верность себе мы все-таки должны переводить в плоскость верности своим идеалам. То есть верность тому ощущаемому свету, который, собственно, и формирует для нас воспринимаемую реальность. Ведь независимо от того, что вокруг нас находится, мы ощущаем то, что вокруг нас, не из-за того, что что-то где-то расположено, а только благодаря тому, как оно освещается. Если мы меняем освещенность или меняем, допустим, спектр этого света, интенсивность, направленность, у нас реальность внешняя колоссально изменяется. И вот эта самая освещенность – это есть та область, где живут наши идеалы. И вот быть верным идеалу – это значит быть верным себе, как развивающемуся будущему гражданину бесконечного мироздания, бесконечной вселенной. Тогда да, можно говорить о верности себе. Все остальное будет не верность себе, а попытка спрятаться за некой статичностью, чтобы избежать вот этих вот необходимых, но всегда сложных, всегда беспокоящих, вызывающих напряжение, изменений, которые неизбежно нас ждут, как только мы уходим от некой статики.
Можно сказать такую фразу. Верность себе – это верность человеческому в себе.
человеческому, да. То есть, опять же, динамичному. Опять же, верность тому, что в человеке является фундаментом, а это богоподобие.
Ну или все-таки динамичность идеалов позволяет нам повернуться лицом вперед.
Я тоже самое сказал.
Ну да, а не жить спиной вперед.
Это есть человеческое.
Да.
Можно сказать, что сущностно мы изменяемся только в опыте личного поклонения и расширения личного осознания личности Небесного Отца. Можно сказать,
что мы изменяемся в опыте поклонения?
Что сущностно мы изменяемся только в опыте личного поклонения и расширения личного осознания личности Небесного Отца.
Я, кажется, знаю, кто этот вопрос задал.
Хотел бы я посмотреть на того, кто это сформулировал, да. Самое главное, если бы ты нам помог, Лёш, вот каким-то образом...
Дай мне бумажку эту. Да. Сейчас мы попробуем массовыми общими усилиями.
Последнее.
Я понял, да, но, видимо, здесь переборщили со словами. Можно сказать, что сущностно мы изменяемся только в опыте личного поклонения и расширение осознания личности Небесного Отца.
Но, вообще говоря, сущностно мы изменяемся не только в опыте поклонения, особенно учитывая те смыслы, достаточно приземленные, если не сказать жестче примитивные смыслы, которые мы вкладываем в термин «поклонение». Мы здесь волей или неволей должны определять тогда, что такое поклонение. Да, и чем оно отличается, например, от молитвы.
Восприятие личности всеобщего отца. Мы сейчас должны сказать, что такое личность всеобщего отца.
А мы, эти темы не затрагивали. То есть, это само по себе еще пока за рамками. А мы все-таки просили задавать вопросы в отношении того, что прозвучало уже в подкастах. Но если здесь немножко вот как-то касаться этой темы без глубин, то тогда, во-первых, нужно сказать, что поклонение – это состояние всеобъемлющего контакта с источником. В поклонении нет и не может быть никаких личных мотивов. Невозможно, например, поклоняться для чего-то или из-за чего-то. Вот если так это набросать пока, да, не углубляясь вообще в феномен поклонения как такового, то остается лишь добавить, что поклонение – это, например, высшее наслаждение в раю. Та самая исчерпывающая полнота с Создателем. Это и есть феномен поклонения. Если мы так это формулируем, то понятно, что на созданных уровнях, тем более на нашей планете где-то, да, вот говорить о феномене поклонения можно только очень и очень приблизительно. А если так, то понятно, что сущностного нашего изменения в поклонении здесь мы испытать практически не можем. Я думаю, я понимаю автора вопроса, который, наверное, хочет сказать, что для него поклонение – это состояние благоговения, это состояние возвышенной
благодарности,
безмолвной молитвы, благодарения, да, вот эти нюансы. Если он в эту сторону идет, тогда, наверное, да, мы здесь сущностно можем это определить как изменение свое. Но в любом случае ответ на этот вопрос, сложно сформулированный вопрос, ответ на него, очень прост. Мы сущностно меняемся тогда, когда мы начинаем сущностно же себя проявлять. Любое проявление самой себя как сущности, как существа, созданного бесконечным Создателем, а значит, осознающего бесконечность своего Создателя, не понимающего эту бесконечность, но осознающего. Вот любое выражение, как мы это иначе формулируем, «богоподобие», это есть путь сущностного изменения, ибо это есть путь роста, путь восхождения. Не вижу необходимости привязывать это исключительно к поклонению. Мы можем выражать богоподобие, например, в акте заботы. Это возможно. Мы можем выражать богоподобие в акте наслаждения чем-либо, что мы наблюдаем, воспринимаем, слушаем и так далее. Это будет тоже выражение богоподобия, только здесь один нюанс. И нюанс этот заключается в том, что то, что мы испытываем, по определению, должно быть иным, уникальным, отличным от того, что может испытывать другой человек. Это и есть сущностное изменение.
Мне бы хотелось сказать, отвечая на этот вопрос, в простоте надо жить. Я понимаю, что звучит, может быть, немножко рисковато, но эта формулировка, она уже неоднократно звучала. Переживание связи с Отцом. Переживание связи с Отцом нашим Небесным. Как умеем, как можем на нашем достаточно примитивном уровне. Как у нас сердечко к этому лежит. Как у нас возникает в какой-то момент времени, в каком-то, может быть, совершенно непонятном, несуразном месте. Но как можем переживать это отношение. Это основа, как мне кажется. Это главное.
Да, и одновременно это приближение.
И это приближение. Когда начинают возникать формулировки, в которых три человека взрослых разбираются с четвертого раза, ну, наверное, в этом есть какой-то, ну, я не хочу говорить слово лукавство, но в этом есть какая-то маленькая неправда. Да, наверное, это все-таки формулировка не живет, а она рождается под каким-то воздействием чего-то, но не... Не, ответ на этот вопрос не двигает никуда человека. Но это по моим ощущениям.
Да, сложность формулировок, она, как правило, компенсирует скудость мысли. Это не мои слова, это давно известно. Если мы с этим встречаемся, то никоим образом не оскорбляя кого-либо. Но здесь нужно все-таки... учитывать вот то, о чем Леша пытается сказать. Лукавство не знаю, обман не знаю, но есть некое здесь...
Ну, это не те слова, конечно.
Здесь есть некое несоответствие. Здесь есть вот этот вот красивый, дорогой костюмчик, не по размеру сидящий. Это вот из этой серии. Мы используем какие-то большие, высокие слова, личность, там, всеобщего отца, там, поклонение, сущностные изменения, а из этой, собственно, вот каши сварить ничего не получается, потому что нет вот этого настоящего глубинного здесь запроса, есть шаг в сторону формы, а не содержания. Поэтому подобное, наверное, чтобы не возникало, у нас лучше это отфильтровывать на стадии, вот, когда мы получаем вопрос. Какие вопросы, может быть, лучше их не обсуждать?
Ну, сейчас мы вот получили, и почему бы, да, вот на этом вопросе не принять такое решение?
Да.
Ну, и здесь можно обратиться к авторам вопросов, чтобы все-таки старались термины, которыми выражаются, хотя бы описывать, чтобы было понятно.
Да нет, тут вопрос еще проще. Мы же сказали, что вопросы надо задавать по тем подкастам, которые уже выложены на сайтах. Нету в подкастах, которые выложены, не рассматривались, не развивались, не было никаких акцентов ни на поклонении, ни на личности всеобщего отца. То есть это как бы, ну, с какой-то очень далекой перспективы задан вопрос и не совсем к месту, наверное.
Если у нас вопросы закончились, то, во-первых, хотелось бы выразить благодарность всем тем, кто поучаствовал в формулировании этих вопросов. И, наверное, все-таки подтвердить, он никуда не ушел, он есть, и мы подтверждаем момент теплого ожидания, момент надежды на то, что, да, вопросы, конечно же, будут появляться, но ожидаем мы все-таки и вопросов, и кое-чего еще. А кое-чего еще заключается в повышении степени интерактивности. Все-таки темы, которые мы обсуждаем, это вот как Леша в одном из подкастов сказал, это то, что рождается у нас непосредственно, спонтанно, в результате чего-то. Да, вот мы поговорили на эту тему, давай вот следующая родилась. Хорошо, мы так можем идти очень долго. Но хотелось бы все-таки вот эту связь, обратную связь со слушателями, поддерживать на должном уровне. И поэтому, если к данному подкасту мы просили... к определенному сроку вопросы формулировать, то, начиная, наверное, с сегодняшнего дня, мы эту просьбу не будем привязывать ко времени. Друзья, вы можете формулировать вопросы, задавать их, присылать нам на сайт или какими-то другими способами в любое удобное для вас время и относительно любой из прозвучавших тем. А мы выберем время и будем периодически устраивать нечто подобное, что произошло, для того, чтобы реагировать на ваши вопросы. И чем интереснее, чем предметнее будут эти вопросы, тем чаще мы будем встречаться для этой цели.
Нам бы очень хотелось бы услышать в качестве своих оппонентов или собеседников представителей научного мира любых направлений. Я имею в виду физики, биохимики, биологи. Нам это важно, потому что некие профильные вопросы могут оказаться очень интересными для рассмотрения. Нам бы очень хотелось познакомиться с людьми, уровень вопросительности жизни которых позволит пригласить их в студию, и которые смогут со своей точки зрения задать не один вопрос и не два, а загрузить нас на целую беседу, может быть, двухчасовую, может быть, трехчасовую. Мы по времени никак не ограничены. Таких людей мы тоже ждем. Ну и присоединяюсь к просьбе Алексея об некой интенсификации нашего интерактивного общения. И хочу поблагодарить Алексея Белоусова, для которого это абсолютный эксперимент пребывания в студии. Так что если у него что-то не получалось, это из-за того, что мы ему, наверное, что-то неправильно объясняли. Спасибо, Леша.
Спасибо, Леша. Спасибо, друзья. И до новых встреч.
Спасибо, друзья. Да,
спасибо.